Лекция 9. Межкультурная коммуникация. Традиционная духовная культура народа и о географии русского севера 15-17 веков. В лекции рассматривается материал, иллюстрирующий один из аспектов межкультурной коммуникации – взаимодействие народной культуры и христианской книжности. При этом внимание сосредоточено лишь на одной стороне этого явления – проникновении элементов традиционной духовной культуры народа в христианскую книжность. Благодатным источником наблюдений такого рода является северно-русская агеография времени ее исторического расцвета, то есть 15-17 веков. Северно-русская агеография – это особый пласт культуры, привлекающий к себе внимание и специалистов-исследователей, и рядовых христиан, и любого, для кого близки и ценны традиции духовной культуры народа. Это не только корпус традиционных канонических житий. Многие северно-русские жития имеют обширную ауру, многоплановое культурное поле, которое образуют разнообразные устные и письменные повествования и предания, представляющие собой дожанровые или постжанровые по отношению к житийной литературе произведения словесности. В истории это записи бытовавших в народной среде рассказов о чудесах и явлениях, на основании которых составлялись житийные повествования, рассказы более позднего времени, подтверждающие чудотворные силы святых и праведников. В современности это легендарные предания о святых, возникающие обычно как феномен народной памяти и результат осмысления житийных произведений. К специфическим характеристикам северно-русской агеографии следует отнести несколько ее ярких черт. Во-первых, это идея чуда и чудесного, составляющая основу большинства из них. Именно через чудо осуществляется контакт небесного и земного миров. Чудо – это выход в иную реальность, знак присутствия высших сил. Это также выход за пределы бытовой обыденности. Это катарсис. Многие северно-русские жития не содержат жизнеописания святого, а включают только описание чудес. Вторая особенность заключается в том, что в поле северно-русской агеографии значима близость богоотмеченной личности к народной среде. В-третьих, это нерасторжимое единство христианских и народно-мифологических представлений, отлившееся в форму так называемого народного православия. В произведениях народной словесности отражается стремление придать древним верованиям, понятиям и даже текстам христианскую окраску, ввести их в рамки христианской идеологии и тем самым сохранить за ними право на существование. Формы и типы связи народной словесности и северной агеографии, как агеографии вообще, достаточно сложны. Чаще всего они таковы. Сначала записываются местные предания, свидетельские показания о чудесных явлениях, пока еще не имеющие форму канонического жития. Затем проводится стилистическая, композиционная и содержательная правка текста, превращающая его в книжное агеографическое произведение. С течением времени на базе жития могут возникнуть новые легендарные мотивы и тексты. Подтвердим сказанное сведениями из жития Иоанна и Лонгина, или как его называют автор жития Лонгина, Ярингских. Это житие XVI века, списки с более позднего времени. Это поморское житие, типичное для времени и места его создания, трогательное своей наивностью и, я бы сказала, почвенностью, то есть близостью к стихии народной жизни. Свое название «Житие Иоанна и Лонгина Яринских» житие получило по названию селения Яринга. Оно находится примерно в 100 километрах на запад от Архангельска. Именно с ним связаны явления мощей Иоанна и Лонгина и чудеса этих святых. Житие известно в 4 редакциях. Первая редакция представляет собой записи преданий и легенд, которые выполнил в конце XVI века соловецкий монах Варлаам, живущий в Яринге, в качестве монастырского приказчика и приходского священника. Он написал так называемые тетради о явлении и чудесах Иоанна и Лонгина. Эти тетради он составлял, по-видимому, по непосредственным рассказам жителей, о чем свидетельствуют, в частности, такие фрагменты текста: «По ведах отцу своему, духовному Никольскому, игумену Варлааму, еже приключившееся надо мною бысть». Речь ведется от первого лица. Эту редакцию, составленную Варлаамом, можно оценить как полиавторское дожанровое произведение. В первом и шестом списках первой редакции, относящихся к XVII и XVIII векам, содержится произведение, называемое «Список с митрополии новгородской грамоты о яринских чудотворцах слово в слово». Это так называемые расспросные или обыскные речи, содержащие рассказы, которые подтверждаются свидетельскими показаниями о явлениях и чудесах Иоанна и Лонгина. Эти речи оформлены как юридические документы, и их можно оценить как околожанровые тексты. Они не входят непосредственно в текст жития. Их назначение – служить документом, подтверждающим статус персонажей как чудотворцев. Вторая редакция – это редакция Сергия Шелонина, который был достаточно известной личностью в церковных и даже общественных кругах своего времени. До пострига в 1619 году в Соловецком монастыре он был московским подьячим и имел имя Семен Михайлов сын. В 1638 году участвовал в перенесении мощей яринских чудотворцев из часовни в новую церковь. В 1647-48 годах был архимандритом Костромского Ипатьевского монастыря, затем вернулся на Соловки, где и умер около 1663 года. К настоящему времени Сергий известен как автор 14 сочинений, редактор объемных сводов энциклопедического характера, вкладчик 37 рукописных и 18 печатных книг в Соловецкую библиотеку. Было обнаружено, что в одном из известных списков Сергиевой редакции сказания текст правлен его рукой, что позволяет ориентироваться на этот список как на оригинальный текст Сергия об Иоанне и Лонгине Ярингских. Тетради Варлаама написаны относительно простым языком, хотя автор, несомненно, не хотел ударить в грязь лицом и стремился показать свою книжную ученость. Язык тетради можно охарактеризовать как гетерогенный, конкретнее провинциальный церковнославянский язык. В тексте нашли отражение многие детали поморской жизни. Вот как описывается чудесное спасение обетных людей, то есть тех, кто ехал по обету на Соловецкие острова. В лето 7133, в июля 27 день, обетные люди ехали к Соловкам, и бысть им на море буря велика. Человек Петр именем, родом Костремитинь, спал в лоди и в сонном видении видел, кабы пришли два человека, брода черна, другой человек мал возрастом, и рекоша ми, восстани скоро, и вели лодию правите на берег, сице спасенье будете, тут вам становище и избы теплые. И шед помолитесь Николе Чудотворцу и Иванну и Логгину. Петр же, восстав, от страха нач отвопите, чтобы лодию направили к берегу, и видение им учил сказывати. И кормщик, старец Максим, приста, аж становище, и спасошася от моря, и тое ноще приходили к Николе и молились Чудотворцам Иванну и Логгину. И видение нам сказал Петр, он сам, еже видел, а с ним приходили москвичи и сибирцы. В этом отрывке кратко и емко говорится, что бысть им буря на море велика. Совсем по-другому, с многочисленными образными метафорами, заимствованными из книжных источников, пишет о море Сергий Шелонин. В одном случае это описание тихого, безветренного состояния моря. Ласковое море обнимает и целует соседку землю, цитирую. «В то же время бысть тишина велия, и море, зефиру бо кротко повивающую, сладок бо тогда видите позор, море бо тихостью, плещи подвижа, багряными волнами играя, и к суседе земли пририща, яко мирными руками объемля ту целует». По-иному изображается стихия во время морского возмущения, цитирую. «От жестоких ветр, егда море рассвирепеся, дивиева зверя образом распыхашася, и волны, яко горы сотворив, сурово наскакаши и всем потоплением притяши». Бушующее море автор уподобляет бесящейся блуднице в пьяном угаре, цитирую. «Многожды разгоревшися студеным разгорением и бесчинными теченми волнами всего себе, яко бесящаяся блудница к земли прибивается, ярящаяся лютитеся уба, и пену точит, много же течения испив быстрины, горки рассол из глубины рыгнет, и множеством же пьянства мутится». Расторзати же заклепы и бежати хощет. В подобных описаниях, тем более с элементами эротики, в целом не свойственных канонической агиографии, помимо традиций книжного красноречия, ощущается веяние барочной культуры. Яркое свидетельство художественного текста – образ моря, обнаруживающий себя в разных частях повествования. В известной мере это естественно, так как описываемые события происходят, как сказано в тексте, в приморье океана моря, то есть на побережье Белого моря. Герои сказания – поморы. Море, по сути, дало жителям Яреньги и окрестных селений мощи Иоанна и Логгина. Но совершенно не свойственны жанру жития описание реальных природных свойств моря, специфичных, по мнению Шелонина, именно для Белого моря, как то сведения о глубине, о состоянии дна, о песке, ветрах, о специфике образования волн на мелководье, о жизни морских рыб, входящих на нерест в местные реки. Шелонин об этом пишет так. Северное море, рекше полуночное, мелко есть и удобь ветр мутиться. За ней из дна его могут возмутить и бурние ветри, яко и поддонный песок с волнами размесите. Многими же реками исполняемо, слащу воду паче иных морь имеет. Радуются же вся сладкому и морские рыбы. В описании морей более отдаленных присутствуют черты фантастичности. Так говорится о морях, где живут киты великие, зовоми лежаси, подобни суть великим горам, яко видевшие я повидают, пребывают же в своих пределах, не творящи пакости ни островом, ниже на брезьях градовом стоящим. В варламовских тетрадях есть рассказ от первого лица о видении человеку, который от солнечного зною хотел купаться и влезов в озерко, и бых во иступлении ума. Его видение содержательно очень близко к народным быличкам о встречах с лешим или другими лесными силами, которые в житии представлены в виде демонов, а избавление от них приписывается Иоанну и Логгину. Цитирую. «Аз увидих около себе человеки, яко древие слоняющиеся, и посреди их видих некоего страшно и нелепо образом, грозящеся на мя и хотяще мя поглотите. И внезапу приде свет, и освети мя, и явимися человек световиден взором и доброобразен лицом, и саном украшен, броду черну имея, и глагола ми». И Якове, не боися мрачного и темнообразного демона сего, но молися Богу и чудотворцу Николе, и же в Яринге, и мене призывай на помощь. Аз нарицаюся Иван, да со мною чудотворец Логгин Яринский. На близость к народным быличкам указывает, в частности, древесный облик духов. Члены этнолингвистической экспедиции, направленные в Ярингу в 2008 году с целью найти постжанровые произведения народной словесности, связанные с памятью Иоанна и Лонгина Ярингских, убедились в том, что память эта в XX веке почти затухла, что связано, вероятно, с тем, что церкви в Яринге давно нет. Вместе с тем, члены экспедиции были поражены живой связью с житием, проявившейся в сохранности топонимики жития. Названия селений, упоминаемых в житии, Яринга, Луда, Уна, Золотица, речек, Сосновка, Ксярта, Тоней, то есть бухточек, где ловят рыбу, например, лежащая, существуют и сейчас. Отдельные топонимы как бы обросли легендами, связывающие их с житием ярингских чудотворцев. Часовня, которая находится в нескольких километрах от Яринги, недалеко от Тони лежащая, некоторыми жителями считается той самой, которая была построена на месте обретения мощей и сразу же после этого события. В настоящее время часовня уже почти лежит на боку и полузасыпана песком. Название Тони, лежащее, возле которой, по сказанию, был найден срубец, то есть небольшое деревянное надгробие с мощами Лонгина, связывают с тем, что возле нее лежали мощи святого. Иоанн, которого подобрали, я цитирую, «святой-то, то не лежащее назвали, и часовня лежащая. Она, часовня, до сих пор там. Она на бок пала, крест отпал. До того, говорят, там была иконка стояла, ледвели». Сведения жития о том, что Иоанн и Лонгин погибли в море, в рассказах местных жителей живописуются бытовыми деталями. Вот один из рассказов. Иван и Лонгвин они же Соловецкие, шли с Архангельска, известь, может, везли. Что еще? Ну, может, яйца возили, от чаек тут собирали, от гнезд для крепости глины. Шторм пал, ну, их карбосенка разбилась. Короче, они шли, конечно, не вдвоем. Тоже были люди. Много ли я привезу вдвоем груза-то? Они просто как за капитанов, может, были. Все равно они матроса 2-3 держали в карбасе-то. Трехтонный карбас погрести надо железные руки. Никакой бог тут не поможет. Ну, тех не вспоминают, а они как к лику святых их. Легендарный характер имеют и рассказы о том, что божественные силы препятствовали тому, чтобы мощи Иоанна и Лонгина были увезены из Яринги. Здесь ихние мощи и были похоронены. Уж когда-то их отвезут, везде шторм. Хотели в Пертоминск везти — шторм. В Лопшингу хотели везти, но это тоже. От родителей слышала. Запись сделана в Яринге. Подобный мотив предначертанности места постройки церкви представлен и в следующем тексте. Сначала хотели эту церковь в Лопшингу, в другом месте, рубить. И так никак не могли срубить там. Только стройку наладят, все камни выворотит. Земля никак не держала, никакой стройки не пускала туда. А Иоанна и Логина несло иконку в Яринге. У нас принесло, а в Яринге выкинуло, и там построили Яринскую церковь. Житие Иоанна и Лонгина позволило продемонстрировать лишь некоторые стороны сопряжения и взаимного влияния официальной церковной книжности и народной словесностью. Другое поморское агеографическое произведение «Житие Варлаама Керецкого» еще более ярко демонстрирует формы межкультурной коммуникации в рамках единого культурного пространства нации, народных легенд и северно-русской агеографии. Это житие родилось из легенды и само дало материал для сложения новых легенд. Согласно рукописному житию, Варлаамий жил в XVI веке, был протопопом соборной церкви города Колы, что на Кольском полуострове. Красавица-жена изменяла ему с приходящим на корабле скандинавом Олафом или Фарлафом. Варлаамий не мог стерпеть измены и убил жену, положил ее тело в лодью и отплыл в океан. Житие говорит, что после долгих плаваний Варлаамий пришел в Белое море, причалил около селения Кереть, похоронил жену в каменной вараке, то есть в груде камней, а сам остался тут для пустынного подвига. Легендарный материал рисует иные варианты развития событий, их два. Один из них. Варлаамий обречен на вечное странствие во льдах Северного океана с телом убиенной им жены. Другой вариант. Варлаамий будет скитаться по морям, пока тело его жены останется нетленным. Появление признаков тления будет означать, что Варлаамий прощен небесами. На базе жития и связанных с ним легенд родилась в народной словесности старина, отрывки которой сохранились до XX века и были записаны писателем Шергиным. «Иерею Варлаамия, где твоя молода жена? Она ушла в гости к татеньке, к родителю маменьке. Нет, иерею Варлаамия, твоя жена за гульбой ушла. Ночью в город Фарлав на лодьи прибежал, про твою госпожу в Божью церковь послал. Она босая и пьяна, с корабельщики целуются, со фарлафами валяется. Поп Варлаамий зачнет их колом огородным градить. Про мою госпожу так не сметь говорить, Она жена Иереева, она краса несказанная». После нескольких подобных свидетельств Варламию все-таки приходится поверить сказанному. Поп Варламий со свящей и с цветами на пристань идет и свою жену с воплем крепким зовет. «Без тебя дома пиру нет, без тебя в церкви пенья нет». Жена отвечает ему: «Я одежды поповской боюсь, я твоей бороды не люблю. Полюбила я молодчика кудрявенького, я Алафа, я Фарлафа расхорошенького». Поп Варлам с плечей епитрахиль сымал и святой патрихилью жене белые руки вязал. Затем он привел жену в собор, покаял жену последним покаянием и метнул в нее копье, поразив насмерть. Поп Варламий во гроб госпожу как к венцу снаряжал, космы пьяные ей на челе благочестно сплетал. «Спи, жена Иереева, спи, краса несказанная». Перебив всю дружину Фарлафову и убив его самого, Варламий ставит гроб в ладью, зажигает вокруг него свечи и отплывает в океан моря. Скричала Гагара за синим морем, набежала полоска тумана и скрыла уходящую ладью. Не устал Варламий у руля сидеть, не уснул Варламий на жену глядеть, не умолк Варламий колыбельную петь. «Спи, жена Иереева, спи, краса несказанная». Когда весной к тому или другому берегу Белого моря наносило туман, старики говорили: «Варламова ладья подошла». А в Северной Норвегии, когда с Мурманского берега повалит туман, рыбаки-норвежцы шутят: «Русский поп жену привез». Перед нами яркий пример теснейшего переплетения народной традиции и церковной книжности. При этом, как и в большинстве других случаев, трудно сказать, что первично. Очевидно, все-таки народная мысль и чувство, рождающие образы, которые затем претворяются в литературные произведения, которые, в свою очередь, снова становятся источником разнообразных произведений народной словесности.